В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 14 августа 2018 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И на Радио Теос вместе с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы в прямом эфире. И слово «прямой» стоит понимать и в буквальном, и в переносном смысле, наверное. Во всяком случае, я надеюсь на это, потому что для меня прямота всегда связана с какой-то степенью откровенности. И вот сегодня я хотел бы поговорить, читая 19 главу Евангелия от Иоанна, о том, что так потрясающе выразил Пастернак в своем стихотворении. «Но пройдут такие трое суток и толкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту». Вот гений Пастернака как-то очень контрастно обозначил нам вот этот промежуток между смертью и жизнью. Я, заметьте, не сказал между жизнью и смертью. Промежуток между смертью и жизнью. Потому что очевидно, мы где-то внутренне, интуитивно это понимаем, чтобы для того, чтобы в нас что-то ожило и воскресло, если хотите, что-то другое должно умереть. Используя язык метафоры, мы скажем, что чтобы появилась бабочка, гусеница должна умереть. И вот этот промежуток очень важный для нас, в котором мы дорастаем до воскресения, по словам Пастернака. Я хотел бы поговорить о нем, погружаясь вот в этот совершенно потрясающий, уникальный, неповторимый текст Евангелия от Иоанна. Потому что в этот промежуток мы, что значит дорасти? Это ведь не значит что-то придумать или додуматься до чего-то, это значит осознать и осмыслить. И мы попытаемся сегодня с вами осознать и осмыслить, за что воевал и бился на кресте Господь Иисус Христос. И самое главное, наверное, во всяком случае, не менее важное, против чего. И перед тем, как к этому перейти, хочу отметить одну любопытную особенность современного сознания. Мне очень кажется важным отметить ее. Она была высказана Владимиром Сорокиным буквально вот на этой неделе в его интервью журнала «Огонек». Я часть из этого интервью очень короткую приведу вам, чтобы было понятно вообще, в каком контексте мы будем говорить сегодня об этом страшном промежутке. «Ощущение, что умирает некий великан. Собственно, его имя – целостная картина мира. Он умирает уже давно, и сейчас у него такая фаза активных конвульсий. Она сопровождается выбросом имперско-агрессивных или ипохондрически-эротических фантазий. Это все агрессия смертельно больного великана. Эти темные вибрации распространяются вокруг и каким-то образом влияют на окружающий мир. Но в мире много и других вибраций. Их трудно классифицировать, я этим лишь пользуюсь как художник. Я лишь доверяюсь собственной интуиции и экзистенции. Я стараюсь поточнее настроить внутреннюю антенну». Как бы я или вы, дорогие читатели, слушатели, не относились к творчеству этого все-таки писателя Владимира Сорокина, давайте отдадим должное. Он, что называется, попал в точку. действительно людей сегодня, у которых была бы целостная картина мира, внутри очень мало. А те, которые претендуют на обладание этой целостной картиной мира там, в идеологическом, философском или в каком-либо другом смысле этого слова, очевидно признают, что эта картина на глазах рушится. Тот порядок, которому, казалось бы, человечество, я сейчас говорю и мировой, и какое угодно, человечество пришло к концу страшной Второй мировой войны, очевидно, сейчас не работает. Я уже не говорю о так называемых культурных, сексуальных революциях и тому подобное. И вот нам очень важно, на мой взгляд, понять, прочувствовать то, что чувствовали ученики. Потому что, конечно, мы читаем это Евангелие, да простите мне такое выражение, задним числом. Мы ведь знаем, что будет дальше, читая вот сейчас эту 19 главу. Мы верим воскресшему Христу. А ведь ученики-то нет. И вот это состояние человека, любящего Бога, на глазах у которого рушится мир Богом данный. Потому что Христа убивают на кресте, унижают. Все это, знаете, похоже на такой... И вот это я... Почему я так... Всегда делаю акцент на воображении, на попытке перенестись туда, почувствовать то, что чувствуют люди, стоящие у креста. Это действительно похоже на кошмарный, на дурной сон. И мне думается, что, наверное, все вот в этот момент слова Христа о грядущем кресте, которые ученики слышали, он же им говорил, зачем он идет в Иерусалим. Они как будто ушли на задний план, потому что перед ними крест настоящий, реальный. Мука, боль, вот эта всепоглощающая власть тьмы, когда кажется, что ничего и никогда доброго на свете больше не будет, если такое делают с Христом. Все надежды рухнули, все иллюзии развеяны. И вот эта трагедия переживается каждым лично по-своему. И вот эти три дня страшные. Личность, проходя через эту трагедию, без которой, кстати, невозможно никакое величие, как утверждают философы, и я с ними не могу не согласиться, дорастает до воскресения. У очевидцев и свидетелей, и в какой-то степени участников этой трагедии, очевидно, в них самих в этот момент что-то умирает, для того, чтобы что-то другое в них воскресло. Но мы постараемся сегодня оттолкнуться от этой, как бы вокруг, как вокруг оси вращать сегодня наш разговор вокруг этого странного слова, последнего слова, произнесенного Христом на кресте. Свершилось. После этого, преклонив голову, Господь предал Дух. Вот это как бы вот та самая ось, вокруг которой вращается все колесо этих событий, этого страшного промежутка между смертью и жизнью. Но давайте вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлый раз, чтобы не терять, что называется, нить повествования. Все формальности соблюдены. Хрупкое политическое равновесие удалось сохранить Пилату. И даже в каком-то смысле ему удалось немного успокоить свою совесть и вымыть руки. В конце концов, он сделал все, что мог. И Пилат с Иродом стали друзьями, что, в общем, неплохо. И Каяфа остался довольным. В общем, в принципе, для всех остальных, за исключением самого Христа и небольшой группы его последователей, все, в общем-то, не так плохо. Можно спокойно идти и праздновать Пасху. Ну, правда, надо пережить эти несколько неловких часов, наблюдая над страданиями невинного человека. А невинность Христа была всем очевидна. Я имею в виду и в юридическом смысле, и в нравственном. Он не сделал ведь ничего достойного не только смерти, но и подобных издевательств. По традиции сам осужденный должен был, по традиции того времени, разумеется, должен был нести свой крест. Была ли это только горизонтальная перекладина или целиком весь крест, как это показано в фильме Мела Гибсона, точно установить невозможно. В одном можно быть уверенным, дорогие слушатели. Избитому, измученному, израненному, уставшему, проведшему бессонную ночь в молитвенном борении в саду, допросы ночные и так далее, потом резиденция Пилата, бесконечные переходы от резиденции Пилата к Ироду, потом обратно к Пилату, это очень утомляет. А потом это избиение, издевательство, он истекал кровью. И вот давайте подумаем, сколько всего стоит за этой простой фразой Иоанна. Он шел, неся крест свой. В этом, кстати, в греческом тексте это выглядит как шел, несущий крест себе самому. В этом еще одна жуткая сторона бесчеловечности мира. Издевательство над приговоренным к смерти, знаете, от которой, кстати, от этой стороны позже цивилизованное общество отказалось. Слава Богу, сегодня осужденные сами не строят себе виселиц, не точат топоров и не заряжают ружей. Правда, к сожалению, во Вторую мировую войну во время массовых казней людей заставляли рыть себе могилы. Ну, наверное, мы можем сказать, что сегодня зло стало немножко гуманнее, что ли. Но это ведь только поверхностно. Зло-то ведь остается злом. И вот, когда мы читаем, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Христос на кресте, по словам апостола Павла, восторжествовал над некими силами зла и греха и смерти. И восторжествовал самим собою. Я хочу вспомнить знаменитую фразу французского философа Поля Валери о том, что победы, вообще победы всякие, бывают всякие. Бывают закономерные, а бывают случайные. Если говорить о случайных, то можно вспомнить фразу о том, что даже сломанные часы два раза в сутки – показывают верное время. И вот, придя на эту лысую гору, именно об этом есть смысл слова Голгофа, лобное место, как это в русском языке очень удачно называется, которое вскоре стало, само слово «лобный» по отношению к месту стало синонимом места публичной казни. Тогда это находилось за городской чертой, но достаточно близко от города. И, в общем-то, не было тогда, во всяком случае, такой привычки смотреть на казнь, как на зрелище. Это позднее в Европе, во многих городах, и совсем не так уж давно, и во Франции, и в Европе, да и в России, публичные казни были такие, и в Италии, когда даже покупались места, с которых все лучше видно. Но здесь мы имеем дело с очень небольшой по размеру площадкой, кто был в Иерусалиме, кому показывали по преданию место, она очень небольшая по площади эта территория. Там много людей просто не могло быть по определению. Их, очевидно, в притории Пилата было больше. Не так много людей пришли на это посмотреть, к счастью. Ну, правда, потом появились всякие надуманные версии по поводу того, что именно на этом месте был погребен череп Адама, который очень часто изображается, кстати, на распятиях, как православных, так и католических. Но мы здесь спекулировать не будем. Но я хочу сказать, что многие возмущаются этой ужасной смертью. Унизительный, безобразный, когда почти обнаженного человека прибивают к кресту, где он часами мучается и умирает. Есть и такие, которые такой смертью восхищаются. Видимо, от того, что все-таки в смерти, и не только в жизни, человек, его достоинство, во всяком случае, раскрывается. Ну, возьмите в литературе, да и в жизни много таких образов, как умирали великие люди, как умирал Николай II вместе со своей семьей, как умирал Тарас Бульба у Гоголя, как умирал отец Стивен Шпигель на костре. Я думаю, что именно благодаря Евангелию в литературе смерть очень часто подчеркивает вот эту красоту и достоинство бессмертной души человека. Иногда обозначает ее слабость и какую-то унизительную немощь. Вот читаешь, если вы почитаете «Смерть Ивана Ильича» у Толстого, это страшное произведение. Потому что там в смерти открывается полная безнадежность человека. Собственно, там очень сильно выражен страх самого Толстого перед смертью. И вот их распяли, двух разбойников и Христа между ними. Осталась надпись, которую Пилат все-таки настоял на том, чтобы она была, хотя просили его снять. Никаким уговором он не поддался. И написав там «Иисус Назарей, царь иудейский», он как будто плюнул в пасхальный ужин Каяфы. Знаете, такой вот плевок последний. И вот, правда, благодаря этому плевку и до сих пор многие так называемые гуманисты считают Христа, знаете, есть такое мнение, добрый самозванец, вот такой хороший, невинный, добрый человек, пострадал за свои собственные фантазии. И вот почему, по-моему, Достоевский так ненавидел книгу Ренана о жизни Христа, там именно об этом очень много речи идет. Так вот, я подумал о том, и величие, и трагедия, и красота внутренняя, и безобразие внешнее в этой смерти открылось. Вспомните, как Исаия пишет об этом обезображенном лике Христа, в котором не было ни вида, ни величия, изуродованное лицо, избитое тело, искалеченное. И я вспомнил, как Честертон в своей «Ортодоксии» описывает Христа. Альтруисты тонкими голосами лучают Христа в жестокости. Эгоисты, у тех голоса еще тоньше, уличают его в мягкотелости, мол, как он позволил такое с собой сделать. Чего же ждать от нашего времени, когда все помешались на придирках? Любовь великих страшнее, чем ненависть тирана. Ненависть благороднее, чем любовь филантропа. Есть в мире великая цельность. И современным людям дано только подбирать ее клочья, поражаясь безумию Христова гнева и безумию его кротости. Разделили ризы его, и об одежде его бросали жребий. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Так Честертон описывает потрясающий свет цельности внутренней Христа. Я не случайно начал с цитаты Сорокина. Сегодня, когда целостная картина мира умирает в сознании человека, об этом стоит помнить. О том, что живущие во имя чего-то готовы должны быть за это и умереть. Но не просто ради благородства какого-то. Или чтобы доказать мучителям, что я хороший, а вы плохие. Такой чисто психологический подход к этой драме, мне кажется, очень ограничивает нас. Нет. Тут победа. Победа над самым страшным врагом. Столкнувшись с которым у могилы Лазаря, когда мы читали, даже Христос заплакал. Тут победа над силами греха, над силами зла. И какая победа! Восторжествовал самим собой. На кресте. Сквозь все судьбы проходит граница. На границе той крест вековой. На кресте том сражении биться. Бог решил силой зла роковой. Сила ада с беспомощной злобой, и за ними вся мощь мерзкой лжи против ангелов милости доброй и души, что от страха дрожит. Это слова к песне, которую мы долго-долго исполняли, я их написал 15 лет назад. Песня, которая так и называлась «Совершилось». Что же совершилось? Человеческая злоба глупа, а глупость очень зла. Подлинное достоинство, внутреннюю красоту никакая злоба и никакая глупость уничтожить не могут. Но они могут исказить, обезобразить и даже изуродовать их внешнее выражение. Нет ничего страшнее распятого человека. Пожалуй, во всяком случае, во времена Христа. Так можно было сказать. Но кто может понять распятого Бога? Такое бессилие, давайте это слово в кавычках поставим, либо возмущает безбожных, либо смиряет благочестивых. А вот почему апостол Павел позже пишет коринфянам о юродстве Христа, о юродстве креста. Безумие. Потому что языческий мир требует мудрости, оправдания такого бессилия, а иудеи требуют чудес. И подумайте, нам очень, наверное, мы не можем этого представить, что значит для Христа были эти часы, для Него, который, в отличие от нас, мог сойти с этого креста. Об этом некоторые слова Его свидетельствуют. И как они его провоцировали. Я вспоминаю роман Грэма Грина «Монсеньор Кихот». Очень интересный роман с такой невероятной долей трагизма, юмора всего. В конце этого романа священник добрый видит во сне кошмарный сон. И в этом сне Христос сходит с Христа и начинает убивать всех своих противников. И он проснулся в ужасе. Такого не может быть и не должно быть. Мы, люди старого поколения, воспитанные на добрых сказках, говорим себе внутри, конечно, не должен был он сойти с креста. Разве можем мы представить себе Золушку, которая перерезает бритвой горло своей мачехе? Тогда это уже не Золушка. Конечно, Бог. И, конечно, человек. И им Иисус Христос, Бог и человек, наш Спаситель, мимо которого к Богу не пройдешь, оставался на кресте до конца, так же, как он им был в рождении, в жизни, он и в смерти им остался. И поэтому, независимо от того, каков моральный облик палачей, видите, был и достойный сотник, который этот приказ выполнял. И его исповедание до сих пор мы с вами слышим. Как он сказал о Христе? Так умирать может только Бог. Вот что он, в принципе, сказал. Только праведник, только Бог, только настоящий человек и только настоящий Бог. И, конечно, были и те, кто делили его одежды. И я подумал, ведь, в общем-то, обычно, ну, к сожалению, видимо, в силу неизбежности этого жестокосердия человеческого и той же смертной казни, разговоры об отмене которых, я считаю, введении, будут повторяться всегда. Я вспомнил, знаете, вот у Диккенса есть такой замечательный роман «Барнаби Радж», там такой палач, такой мерзавец, который вешал всю жизнь людей и потом носил на себе их одежду, обноски. Каков же жалок, как жалок конец этого палача, который умоляет ему хоть еще секундочку дать пожить. И я вот подумал, человек нормальный, который в трезвом уме, вот, и ученики, наверное, в какой-то степени. Если с ним такое делают, что же с нами будет? И вот я подумал, вспомнив почему-то фразу Генриха Мелвилла, там главный герой говорит такие потрясающие слова. Герой, охваченный безумием, правда, безумием иного рода, они стоят предо мной, словно кучки пороху, а я для них спичка. Жаль только, чтобы воспламенить других, спичка и сама сгорает. Я решился на то, чего желаю. А чего я желаю, того и добьюсь. Знаете, есть что-то светлое в словах Горького: «Безумству храбрых поем мы песню». И вот это безумство или юродство креста, то, что он вынес ради нас, схватки со злом, смертью и грехом, оно не может не восхищать. И человеку, который открыл этому сердце, в принципе-то уже нечего бояться. Вот так между смертью и жизнью. И мы с вами, дорогие друзья, дорастаем до воскресения. И вот почему апостол Павел позже напишет: что же скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Силы ада в беспомощной злобе, и за ними вся мощь мерзкой лжи, на кресте сошлись тьма и злоба со светом и добром. Но эта битва не на смерть, это битва за жизнь. прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
14 августа 2018 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, дорогие слушатели, и мы прочитываем этот страшный промежуток между смертью и жизнью. Перед тем, как перейти, собственно, к погребению, хочу еще несколько слов сказать о том, как умирал Христос. Здесь очень тщательно записаны Иоанном слова, которые обращены Спасителем с креста ему и Матери Христа. Величайший пример того, как даже в самой жестокой смерти побеждает человечность. Не о своей боли и муках говорит Спаситель. Он думает о друге и о матери. Вот что значит самим собою. Вот подлинная сторона сущности торжества Христа. Смерть Христа, несмотря ни на что, на всю свою трагичность, я тут никогда не соглашусь со словами Высоцкого, вот только жаль распятого Христа, да? Как он там? Я ненавижу силу и бессилие. Это торжество трагическое, но это торжество. Торжество любви к нам и преданности правде. При этом, знаете, что удивительно? Вот вспоминаешь удивительные строки, ведь я так не концентрировался на этом внимание, но ведь на кресте, и об этом много кто говорит, достаточно. В течение нескольких часов сбылось колоссальное количество пророчеств, четких предсказаний по поводу того, что произойдет. И вот одним из таких мессианских псалмов, принято считать 22-й псалом, все-таки удивительная вещь. Там помимо указаний на крестную смерть Спасителя еще есть одна вещь. Смотрите, там есть фраза: «Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне». Ну и так далее. Здесь меня удивила одна вещь, здесь такая аллюзия, знаете, возникла у меня в голове на то, что ведь мог быть мятеж из его, среди его учеников. Ведь многие из них-то, в общем-то, в принципе, когда они заперлись в страхе, мы об этом будем в следующей главе говорить, когда в следующую передачу будем именно посвящать этому воскресению Христа. Именно мятеж. И вот я подумал, что на кресте Христос усмиряет мятеж своих любовью, а не покорность чужих правдой. Вот почему и язычник, и иудеи у этого креста примирились. И сотник, который говорит, он праведник, это Бог. И иудей, распятый рядом, говорящий, спаси меня, когда ты попадешь на небеса. Впоследствии мы увидим, как апостол Павел декларирует это единство языческого и иудейского сознания у креста. Наверное, вот закончить хочу разговор о смерти вот чем. Было бы, наверное, банальным пытаться произвольно и самовольно подражать стоикам, которые иногда смысл жизни видели в достойной смерти. Я далек от такой мысли. Главное не сама смерть, а то, что через нее совершается. И вот почему для нас слова Спасителя «совершилось» — это короткое слово. Значит, все. Это значит, что его смерть никогда не была случайной, напрасной или бесполезной, и уж тем более не бессмысленной. И хочу оговориться, здесь нет никакой бравады перед лицом смерти, так как бывали люди мужественные, которые смеялись, хохотали в лицо своим палачам. Здесь этого нет. Потому что смерть теперь не просто, как говорят у нас в народе, красна на миру. Она еще стала основанием для жизни. Крестная смерть, почитаемая как самая позорная, мучительная, унизительная, отвратительная и жестокая, стала теперь символом подлинного духовного мужества, очищенного от показной храбрости и спрятанной обиды на смерть. И все еще, дорогие друзья, для нас с вами эта смерть остается достойным противником. Побежденная Христом, она еще не побеждена нами. И поэтому для нас жизнь здесь на земле становится возможностью открыть победу над смертью. Но что же дальше? Что же дальше? Дальше эти трое страшных суток. Какую-то часть из них мы все знаем. Это кто терял близких людей. Вот эта суета вокруг похорон, она помогает забыть о главном. Это в каком-то смысле иногда хорошо, потому что можно умереть сразу от этого шока потери. Но из-за того, что вы вынуждены организовывать похороны, поминки и так далее, вот эти первые несколько дней проходят достаточно быстро. И вот они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами и благовониями. Как обыкновенно, пишет Иоанн, погребают иудеи. На том же месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Близость субботы, а тем более субботы пасхальной, облегчила страдания двух остальных разбойников. Им перебили ноги. Иногда смерть, хочет еще одну оговорочку сделать, облегчает страдания. И это лучшее, что от нее пытаются многие добиться. Христу этого удалось избежать, этой гуманности в кавычках. И я уже не буду повторять мысль о том, сколько всего сошлось даже в погребении Христа. Тот, кого пришли к злодеям, согласно пророчеству, был похоронен в очень богатой гробнице. Редко кто мог позволить себе хоронить близких в отдельном гробе, тем более в вырубленном скале. Тем более казненных преступников обычно вообще закапывали в какой-то общей могиле, которую тогда братской не называли, как сейчас. И вот эта трагедия, трагедия смерти, трагедия утраты близкого, все это знакомо всякому достаточно долго прожившему на земле. И вот толпа, которая у других евангелистов уходит, бьет себя в грудь, все-таки понимает, что-то не то, что-то не так. Лука об этом пишет очень здорово. Возвращался, бия себя в грудь. И вот остается что? Вот что же нам в этот страшный промежуток остается? Что помогает нам дорасти до воскресения? Все-таки, понимаете, что заставляет нас продолжать жить? У Бунина это очень хорошо написано. Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке. Достойное погребение. Что еще мы можем сделать для тех, кого при жизни по-настоящему не поняли, не оценили? На погребение иногда тратят куда больше, чем на свадьбы, в которых, казалось бы, экономия всегда допустима. Странная вещь. Странная вещь. Иногда на похороны тратят куда больше, чем могли бы потратить на человека и на заботу о нем. Такова, видимо, цена человеческого жестокосердия. Мы о мертвых иногда печемся куда более тщательно, тратя колоссальные деньги на памятники для них, куда более тщательные, чем о живых. И вот в этот страшный промежуток, как мы уже вначале говорили, когда всем участникам этих событий, всем последователям Христа предстоит до воскресения дорасти, вот я приведу цитату из Ле Каре, как он пишет там, этот автор в детективном жанре пишет, но иногда очень важные моменты отмечает. Странная вещь. В тумане каждый блуждает в одиночестве. Ни одно дерево не знает соседа, каждое само по себе. Наверное, это все, что остается. Так же, как и счастье не бывает общим. Общим в каком-то смысле не бывает и горя. Потерю любимого мужа переживает и мать, и дочь, и сестра, и жена по-разному. Будучи общим для всех, это горе у каждого свое. И вот погребение состоялось, как пишет Иоанн, по обычаю. И я подумал, что, наверное, в символе этого достойнейшего погребения, как и в образе этой позорнейшей смерти, очень громко звучит вся парадоксальность человеческого отношения к жизни и человеческого уважения к смерти. Смерть, которая настигает рано или поздно всех, и самых достойных, тех, как мы говорим, кто не должен от нас уходить никогда, и всегда уходящих слишком рано, и тех, кто нечестив, кому, казалось бы, жить на этом деле, на этой земле-то и делать-то нечего. И вот почему я поразился в конце своей жизни, Честертон написал очень длинное стихотворение, часть которого я сейчас процитирую, в котором видно, как человек в этот промежуток между смертью и жизнью дорастает до воскресения. Как осень чахла жизнь, а смерть жужжала, как комар. Воистину был этот мир непоправимо стар. Они сумели исказить и самый скромный грех. Честь оказалась не в чести, но, к счастью, и для всех. Пусть были мы глупы, слабы перед напором тьмы, но черному валу не поклонились мы. Знаете, одна из самых удивительных, маленьких, уже более скромных побед, которые мы видим благодаря этой главной победе Христа на кресте. Я настаиваю на этом слове. Победе над смертью через смерть. Смертью. Смерть поправ. Так вот, одним из самых удивительных отражений было, знаете, что все-таки ни Петр, ни Иоанн, ни ученики и последователи Христа не побежали за милостью к Пилату, Ироду и Каяфе. Нет, этого не будет никогда. Мало того, один из так называемых тайных учеников, Иосиф из Аримафеи, судя по всему, человеком был не бедным, осмелился пойти к Пилату и просить тело Христа. Судя по всему, для этого требовалось специальное разрешение, чтобы отдельно хоронить. И нас тут не должно настораживать, что он был тайным учеником, потому что сам поступок, вот так открыто пойти в резиденцию к Пилату и требовать этого тела, посмотрите, есть на что опереться в этом росте. Есть от чего дорастать из смерти в жизнь. Пришел Никодим, принес необходимые благовония. Тоже ведь рисковал. Ведь никому из них еще не открылось, когда воскреснет Христос. Все они, и я думаю, во многих отношениях и мы с вами, дорогие слушатели, должны дорастать до этого воскресения. И не будем поддаваться искушению думать, что мы живем между жизнью и смертью. Нет, мы живем между смертью и жизнью. Я на этом настаиваю. И вот почему победа правды совершается внутри еще до того, как она становится очевидной снаружи. И вот этого я хочу пожелать всем нам, дорогие друзья, вот этого дорастания до воскресения. А в следующий вторник мы с вами уже поговорим и о самом воскресении, об этом удивительном чуде. Спасибо за внимание. До новых встреч.